Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько минут откроет этот час чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию повествования о житии мученицы Иудии. Затем на волне Радонежа детская литературная страничка. Сегодня вы услышите рассказ Оскара Уайльда «Преданный друг». В следующем часе прямой эфир. Продолжит вещание очередной выпуск программы «Даниловский благовестник». В завершении третьего часа прозвучит пасторское слово в неделю восьмую по Пятидесятнице, в день памяти святых отцев шести Вселенских соборов. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 июля на ВВЦ в павильоне 70. Российский национальный культурный центр святителя Василия Великого приглашает вас с 23 по 31 июля посмотреть русское кино. В 11 часов детский сеанс. Мультфильмы «Малыш и Карлсон», «Маугли», «Огонь, вода и медные трубы», «Новые похождения кота в сапогах». В 2 часа дня историческое кино. Илья Муромец, Суворов, Михаил Ломоносов. В 5 часов дня наше старое доброе кино «Женщины, здравствуй и прощай», «Однажды 20 лет спустя». Вход свободный. Более точную и подробную информацию вы можете получить по телефону 495-785-97-91. На первом этаже культурного центра работает православная выставка-ярмарка. Мы находимся по адресу Дмитровское шоссе, дом 71. Проезд от станции метро Петровско-Разумовская автобусами 179, 191 или 215 до остановки «Цветметавтоматика».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя восьмая по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 58-е зачало, 14-я глава, с 14 по 22 стих. «И, выйдя, Иисус увидел множество людей, жалился над ними, исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: „Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи“. Но Иисус сказал им: „Не нужно им идти, вы дайте им есть“. Они же говорят Ему: „У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы“. Он сказал: „Принесите их мне сюда“. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. Никто, как Христос, не имеет такой жалости к человеческим душам. Его сострадание к людям поистине не имеет конца. Все Евангелие раскрывает нам именно такой лик Христа. Он не только жалеет людей, Он помогает им. Сколько тех, кто были больны и исцелели, а теперь, когда Он видит их голодными, Он насыщает их. Ученики, наверное, полагали, что день напряженнейшего труда наконец-то завершен, и теперь можно распустить народ. Но Христос не может отпустить людей голодными и повелевает своим ученикам накормить их. Удивительное дело, не только народ влечется ко Христу, но и сам Христос не хочет расставаться с теми, кто приходит к Нему. «Не надо им уходить», — говорит Он, — «но если они так голодны, им надо уходить, потому что этого требует их естество. Но лучше вы сейчас же дайте им есть». Господь для тела — это Его рук творение, это то, что, как и душу, Он пришел искупить. Он Сам облекся телом, и Ему надо научить нас полагаться на Него во всем, что касается наших телесных нужд. Если мы ищем Царство Божие, если это наша главная мысль и забота, все остальное приложится нам так, как Он считает полезным для нас, то есть так, чтобы это укрепляло нас на нашем пути к Царству Божию. И вот перед нами чудесный пир, на котором угощает Сам Христос. Кто-то заметил, что по числу гостей можно судить, сколько заплачено за пир. Их было 5000, не считая женщин и детей, но Он мог бы накормить и все человечество, как и кормит, между прочим, желая только одного, чтобы мы не лишились небесного пира Агнца. В том-то и дело, что остается вопрос, все ли они пошли после этого за Христом, или насытились и ушли от Него навсегда. А может быть, были среди них такие, которые потом кричали «распни его». Нам радостно думать, что Церковь — это множество людей, и отрадно видеть, когда много народа собирается в храме на праздник. Это добрый знак. Но все ли, когда выходят из храма, сохраняют Слово Господне в сердце своем? Сколь многие, исходящих в храм, когда пришла революция 1917 года, оказались среди врагов Христовых. И мы знаем, что это не было последним испытанием Церкви. Прежде всего, Господь хочет напитать нас словом истины, и только потом совершается чудо. 5 хлебов и 2 рыбы. Во-первых, это очень немного, всего-то для небольшой семьи. Нам самим этого может не хватить. И, во-вторых, самая простая, обычная пища — ни вина, ни деликатесов. Не потому ли, чтобы мы не искали разнообразия и утонченности в пище и во всем земном, но только самое необходимое? Однако самая простая еда может стать чудесно вкусной, вкуснее всего на свете. Так великим постом Господь возвращает нам вкус к самой простой еде, как к чуду. Так монастырская еда исключительно вкусна от того, что приготовлена с благословением Божиим и с молитвой. И по этой причине всякая христианская трапеза должна непременно предваряться молитвой. Он посадил на траву, где нет, кажется, даже самого необходимого, ни скатерти, ни тарелок, ни вилок, ни стульев, ни столов, не то что царского великолепия, но Он показывает, что царство Его не от мира сего. Какой же тайне Царства Божие научил Господь этим чудом апостолов и всю Церковь? Когда в мире нужда, и у нас самих очень мало, мы должны давать другим из этого малого. Это есть лучший способ получить большее. Для этого нужно все принести Христу. Здесь Божий ответ на все времена, на то, что на самом деле означают экономические проблемы, над решением которых бьется человечество. Только так мы можем достигнуть процветания и благосостояния, положить все в руки нашего Господа, чтобы Он распорядился этим, как Ему угодно, и чтобы мы могли взять это обратно из Его рук. И тогда все не только стократно увеличится, но и станет безмерно более сладким для нас. Вот почему Святая Церковь видит в этом чуде прообраз Евхаристии и предвкушение грядущего Царства Небесного. Служители Христовы никогда не смогут наполнить небесной пищей сердца людей, если прежде Христос не наполнит их руки. В этом смысл ученичества Христова. То, что Господь дает Своим ученикам, они должны давать людям. Обратите внимание на то, как умножились хлебы. Не так, чтобы вдруг возникли горы еды, но по мере того, как совершалось раздаяние. Так благодать и то, что по благодати, растет, как пламя от одной свечи, тысячам других, когда раздается. Не ищите царства земного прежде всего, в то время как все земное гибнет, исчезает при трате. Духовные дары и все земное, когда оно определяется исканием небесного, умножаются. Человек, узнавший чудо любви Христовой, дает радостно и свободно, и получает все больше и больше. Как сказано в Евангелии, после умножения хлебов осталось 12 коробов кусков, по коробу для каждого апостола, с тем, чтобы они могли продолжить жизнь, так как учит Христос. То, что они отдали, они получили снова, и с этим получили бесконечно большее. Чтобы они и все мы знали, что Христос дает не скупо, но щедро и с избытком. Церковь призывает нас сегодня увидеть, что жизнь чудесна. Святые отцы говорят, что в чуде умножения хлебов явлена та же самая Божия сила, которая каждый год умножает семена, посеянные в землю, и как в первые дни творения повелевает земле приносить свой плод. Так что отданное земле пригоршнями возвращается снопами. Это Господнее делание, это наше участие в чуде Господнем. Благословен Бог наш, если бы весь наш народ, все человечество собрались у ног Его, то хватило бы для всех, и достаточно было бы для каждого. Но самое главное, уже здесь и сейчас началось бы Царство Небесное.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Патриарха Кирилла, архимандрита Кирилла, протоиерея Александра, иерея Андрея, Максима, Галины, Дмитрия, Ольги, Ирины, Клавдии, Сергия, Нины, Марины, Тамары, Марии, Виктора, Марины, Любови, Зинаиды, Павла, Анны, Евгении, Михаила, Ирины, Николая, Юлии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы. Храни вас Христос!
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonej.ru. Спаси вас, Господи! Жития святых.
Девы. Память ее 16 июля 29 по новому стилю.
Когда персы взяли знаменитый в Африке город Карфаген и множество жителей отвели в плен, в это время вместе с другими пленниками из этого города была взята и маленькая девочка, блаженная Иулия. Она была отвезена в палестинскую Сирию и продана в рабство одному купцу, нечестивому язычнику. Девочка, хотя была и у неверного господина, однако крепко держалась святую веру во Христа, в которой родилась, и христианских добрых обычаев. Ставши девицей, она жила целомудренно и в строгом воздержании, и верно служила своему господину, исполняя с благоразумием все порученные ей дела, которые не были противны Богу и ее целомудренной жизни, а что было противно, к тому никто не мог ее принудить. Господин ее усиленно принуждал отречься от Христа и уже хотел погубить ее, но, видя, что она верно служит и усердно работает, пощадил ее и удивлялся ее доброму нраву, кротости, смирению и строгому постничеству. Он видел, что она постилась каждый день, кроме субботы и воскресенья, свободное же от работы время проводила не в праздности и покое, а или в теплых молитвах к Богу, или же в чтении книг. Хозяин начал жалеть ее, любить и уважать. Это Бог, отечески оберегая угодницу свою, святую Иулию, преклонял на милость к ней жестокое сердце неверного человека. Ей было уже более 20 лет, когда хозяин ее, он был купец, задумал плыть со многими товарами в Галлию. Он взял с собою и верную рабыню свою Иулию, так как видел, что его имущество увеличивается под ее присмотром. Бог благословил за нее дом того купца. Когда купец этот пристал к острову Корсике, то увидел близ пристани сборище своих единоверцев-язычников, совершавших празднество и приносивших жертвы бесам. Он вышел к ним со всеми слугами и принес вместе с язычниками скверную жертву. Святая же Иулия осталась на корабле и в глубине сердца вздыхала и плакала, скорбя о заблуждении и погибели этих людей». Один из сборища того пришел на корабль, увидел Иулию, девицу плачущую и воздыхающую, узнал, что она христианка, пошел и сказал об этом тайно начальнику того сборища, заведовавшему жертвоприношениями. Начальник сказал купцу: «Я слышал, что на твоем корабле есть какая-то девушка, которая бранит и хулит богов наших. Заставь ее теперь поклониться вместе с нами богам и принять участие в жертвоприношении. Или я дам тебе вместо нее 4 своих рабынь, или возьми ее стоимость деньгами, только дай мне ее, и заставлю ее поклоняться нашим богам». Купец ответил: «Невозможно ее принудить к этому, потому что она скорее предпочтет умереть, чем отречься от своей веры, и продать ее тебе нельзя. Если б ты давал мне за нее все свое имущество, то и это не сравнилось бы с ее службой. Действительно, она очень верна, и имение мое увеличивается в ее руках. Я поэтому все поручил ей». Начальник же сборища, посоветовавшись тайно со своими людьми, устроил ради гостей еще большее пиршество и сильно напоил вином купца, хозяина Иулии. Напившись, он крепко заснул, заснули также от вина и все, кто были с ним». Тогда нечестивые язычники с того острова поспешили на корабль, вывели святую Иулию на землю и привели к начальнику своему. И сказал ей начальник: «Девушка, принеси жертву богам. Я дам за тебя твоему господину выкуп, какой он попросит, и отпущу тебя на свободу». Святая отвечала: «Моя свобода в том, чтобы служить Христу, которому я и служу каждый день чистой своей совестью. А вашего заблуждения я гнушаюсь». Тогда начальник велел жестоко бить ее. Мученица, пока ее били, громко говорила: «Я исповедую того, которого били ради меня. Владыка мой претерпел терновый венец и распятие на кресте. Пусть же и я, раба его, буду участницей и подражательницей его страданиям, что прославится мне с ним в царствии его». Тогда мучитель велел отрезать ей девические груди. Потом, желая поскорее погубить ее, пока не проснется ее господин, велел наскоро сделать крест и распять на нем мученицу, как некогда иудеи распяли Христа. Когда же святая душа ее освободилась от телесных уз, то все видели, как из уст ее вылетела голубка, белее снега, и улетела вверх к небу. Кроме того, мучившие ее видели ангелов, и напал на всех великий страх. Все бежали оттуда, и только бездыханное тело святой осталось висеть на кресте. Неподалеку от острова Корсики есть маленький островок, прежде называвшийся Маргаритой, а теперь Горгоной. На нем был мужской монастырь. Там ангел Господень явился инокам, возвестил им все, что случилось со святой мученицей Иулией, и повелел им скорее плыть на корабле к тому острову, снять с креста многострадальное тело святой мученицы и принести в свой монастырь для погребения. Монахи, достигнув пристани, нашли все так, как сказал им ангел Господень. Сняв с креста святое тело, они обвили его чистой пеленой. Они нашли отрезанные груди ее, брошенные неподалеку. Взяли их и приставили к телу на свое место. Потом отнесли тело на корабль и благополучно возвратились в свой монастырь. Там тело предали погребению с честью в церкви. При гробе стали совершаться чудеса и подавалось исцеление всяких болезней. Чудеса совершались также и в том месте, где святая пострадала. Христиане, жители того острова, построили во имя ее на том самом месте, где она была распята, церковь маленькую, потому что там было тесно. Это место представляло из себя крутой холм. А там, куда были брошены ее отрезанные груди, вытек из-под камня источник ключевой воды, которая была целебна. Все больные, которые пили ту воду или омывались ею, получали выздоровление. Совершалось еще чудо. Тот камень каждый год в день ее памяти испускал из себя как будто пот, капли молочные и вместе кровяные, в обозначении девства и мученичества святой Иулии, которая как молоком обелилась девственную чистотою и обогрелась кровью, пролитой за Христа. И капали такие капли целый тот день, с утра до вечера, ими помазывались и получали исцеление». По прошествии же многих лет церковь та во имя святой мученицы, построенная на месте ее страдания, обветшала и частью разрушилась. Тогда хотели на другом месте, более просторном, построить новую церковь во имя святой побольше. Когда приготовили камень, кирпич, известь и все необходимое для постройки, и уже хотели на следующий день закладывать фундамент, нашли на утро весь этот материал, камни, кирпичи и все прочее на прежнем месте, где лежала старая церковь. Строители пришли в недоумение, однако немного спустя они опять перенесли все на то новое место, намереваясь строить там новую церковь. Но все снова ночью перенеслось на прежнее место. В ту ночь сторожа видели светлую девицу, клавшую навоз, запряженный парой светлых валов, весь материал заготовлен для стройки, и перевозящую его на прежнее место. Они поняли, что святая желает, чтобы возобновили храм на прежнем его месте, и сделали по ее желанию. Было много и других чудес на обоих островах тех, Корсике и Горгоне, пока не были взяты оттуда честные мощи святой и перенесены в Брешию. И после перенесения мощей жители Корсики приходят с верою в храм святой, не лишаются ее помощи и сохраняются от нападений врагов ее святыми и несокрушимыми молитвами и милосердием Господа нашего Иисуса Христа, которому со Отцем и Святым Духом воссылается честь и слава ныне и в бесконечные веки. Аминь.
До Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире «Радио Радонеж» – краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни.
У микрофона Михаил Карелин.
В понедельник, 26 июля, в Киево-Печерской лавре под председательством святейшего патриарха Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Священный Синод продолжил административную реформу, образовав новые епархии и митрополии в России. Так, епархии созданы в Ульяновской, Курской, Челябинской, Пензенской областях и в Кемеровском крае. В каждом из этих регионов образовано по две новые епархии и принято решение об образовании митрополий во всех этих регионах. Таким образом, теперь в Московском патриархате насчитывается 235 епархий против 150 в начале 2009 года. Наряду с этим участники заседания постановили созвать в 2013 году архиерейский собор в Москве, где, как всегда, будут обсуждаться центральные вопросы, связанные с церковной жизнью, церковно-общественными и церковно-государственными отношениями, сообщил глава синодального информационного отдела Владимир Легойда. Синод также обсудил ход оказания церковной помощи пострадавшим на Кубани. Сейчас церковь собрала более 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим. При этом изменился подход церковного штаба к помощи в Крымске. Сейчас добровольцы сами ходят по домам и выясняют, что необходимо людям в первую очередь. Активистка Фемин понесет наказание за хулиганскую выходку против патриарха. Активистка движения «Фемин» за оскорбительную акцию против патриарха Кирилла в аэропорту Борисполь 26 июля арестована на 15 суток. Как сообщалось, во время подхода патриарха Кирилла к журналистам, полуобнаженная девица стремительно подбежала к нему, выкрикивая ругательство. Примерно в метре от патриарха ее остановили глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков и сотрудник службы безопасности. Девушка была аккредитована как нештатная журналистка харьковского издания «Вести». В Русской Православной Церкви называют недопустимым отношение к человеческим эмбрионам, как к мусору. Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда заявил о том, что находка останков человеческих эмбрионов в Уральской лесополосе предельно жестко ставит вопрос об отношении общества к нерожденным детям, сообщает сайт Синодального информационного отдела. Трагическая судьба этих погибших еще до своего рождения детей свидетельствует о деградации нашего общества и побуждает вновь и вновь напомнить всем слова святейшего патриарха. Секулярное общество провозглашает относительность морали, ссылаясь на свободу и права человека. Но если нет абсолютного и общепринятого критерия различения добра и зла, возможны самые безнравственные поступки. В чем мы еще раз получили возможность убедиться, сказал Владимир Легойда. С древнейших времен церковь рассматривает прерывание беременности как тяжкий грех или большое горе, в зависимости от причин смерти нерожденного ребенка. В основе такой оценки лежит глубокое убеждение в том, что зарождение человеческого существа является даром Божьим, а развитие плода в материнской утробе церковь почитает как творческий акт Бога, добавил он. Представитель Московского патриархата подчеркнул, что общество и государство никогда не решат демографическую проблему, если люди продолжат относиться к своим нерожденным детям как к мусору или сырью для медицинской промышленности. В столице России прошел митинг в защиту веры и церкви, организованный движением «Народный собор» и рядом православных организаций. Решение об учреждении Всероссийского комитета по защите православных верующих принято на митинге, который прошел 22 июля на Суворовской площади в Москве. Сегодня очень важно, что люди проявляют свою солидарность, что они готовы отстаивать свои святыни, ценности, вместе заботятся о будущем страны, делать все для того, чтобы защищать от нападок свои храмы, святыни, своего патриарха, свою церковь, страну, сказал, выступая на мероприятии, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. По его словам, очень нужно, чтобы люди не отлеживались на печи, чтобы они понимали, нам противостоят очень могущественные силы, которые с ненавистью относятся к самой перспективе того, что Россия станет действительно Россией. И поскольку эти силы никогда не остановятся и не оставят нас в покое, нам нужно уметь проявлять свою народную гражданскую волю, мирную, неагрессивную, не откликающуюся на каждый чих недруга ответной злобой или местью. Месть, злоба, обиды – все это оскверняет человека, заявил отец Всеволод. Как он отметил, православным не следует никому мстить, ввергаться в мелкие перепалки, но им нужно уметь объяснить врагам, что мы никогда больше не допустим на нашей земле того, что происходило в 20 веке. Он призвал верующих никогда не бояться быть самими собой, быть активными в обществе, повсюду говорить о правде Божьей, свидетельствовать о том, где правда, а где ложь, где добродетель, а где грех, где достойная жизнь и настоящее счастье, а где разрушение личности и общества. У микрофона Сергей Худиев.
В церковных киосках появился новый выпуск газеты «Радонеж». В нем вы найдете суждения священников, богословов, журналистов, отражающие православный взгляд на происходящие в стране и мире события. Но начинается газета с ответов протоиерея Дмитрия Смирнова на вопросы радиослушателей. Есть ли душа у животных? Чем частный суд отличается от страшного суда и других? Доклад Евгения Константиновича Никифорова, председателя православного братства «Радонеж», озаглавлен «Современное русское монашество и традиции Святой горы Афон». Он ставит перед читателем вопрос о том, как лучше устроить монашескую жизнь, как добиться того, чтобы дух любви и свободы во Христе не был вытеснен ни по рассуждению ревностным следованием уставам. Известная писательница Елена Чудинова делится своими размышлениями о неразумных хазарах. Протоиерей Андрей Ткачев в статье «Как добродетели превращаются в карикатуру» предостерегает от ложного понимания смирения и послушания. Ряд материалов посвящен тому, что, заимствуя американский термин, можно было бы назвать «культурными войнами», противостоянием между христианством и теми силами, которые хотели бы искоренить его с европейской почвы. Лев Вершинин выступает со статьей «Изгнание креста из Европы. Атака на РПЦ как часть процесса», в которой он делится своими догадками о возможных заказчиках антихристианского наступления в Европе и в России. Взаимоотношениям церкви и общества в нашей стране посвящены статьи Сергея Худеева «Общество и его полимеры» и «Игра на лучших чувствах». Статья Алексея Харитонова «Отмирание либерального христианства» рассказывает о поучительном примере епископальной церкви США, общины, которая пошла на самые широкие уступки современному миру, вплоть до так называемого «венчания однополых пар», надеясь привлечь на свои скамьи прогрессивную общественность. Результат оказался прямо противоположным. Эта община оказалась на грани коллапса из-за того, что люди разбегаются из нее целыми приходами. Александр Богатырев рассуждает о том, какие уроки мы должны извлечь из тяжелого нравственного падения одного из лицейских товарищей Пушкина, Вильгельма Кюхельбекера. Невозможно перечислить все материалы, размещенные на 16 страницах газеты. Можно только сказать, что среди них нет ни одного случайного, ненужного или пустого. У нас не так много газет, которые стоит читать от корки до корки. И «Радонеж» — одна из них.
Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru.
Вы прослушали краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Оскар Уайльд. Преданный друг. Однажды утром старая водяная крыса высунула голову из своей норы. Глаза у нее были как блестящие бусинки, усы серые жесткие, а черный хвост ее походил на длинный резиновый шнур. Маленькие утята плавали в пруду, желтые точно канарейки, а их мать, белая-прибелая, с ярко-красными лапками, старалась научить их стоять в воде вниз головой. «Если вы не научитесь стоять на голове, вас никогда не примут в хорошее общество», — приговаривала она и время от времени показывала им, как это делается. Но утята даже не глядели на нее. Они были еще слишком малы и не понимали, как важно быть принятым в обществе. «Какие непослушные дети!» — воскликнула водяная крыса. «Право их стоит утопить!» «Отнюдь нет!» — возразила утка. «Всякое начало трудно, и родителям надлежит быть терпеливыми.
«Ах, мне родительские чувства неведомы», — сказала водяная крыса. «У меня нет семьи. Замужем я не была, да и выходить не собираюсь. Любовь, конечно, вещь по-своему хорошая, но дружба куда возвышеннее. Право же, нет ничего на свете прелестнее и возвышеннее преданной дружбы». «А что, по-вашему, требуется от преданного друга?» — заинтересовалась зелененькая коноплянка, сидевшая на соседней иве и слышавшая весь этот разговор. «Вот-вот, что именно? Я бы тоже послушала», — сказала утка, а сама отплыла на другой конец пруда и перевернулась там вниз головой, чтобы подать добрый пример своим детям. «Удивительно глупый вопрос», — воскликнула водяная крыса. «Но прежде всего преданный друг должен быть мне предан». «А что бы вы предложили ему взамен?» — спросила птичка, покачиваясь на серебристой ветке и взмахивая крохотными крылышками. «Я вас не понимаю», — ответила водяная крыса. «Позвольте рассказать вам по этому поводу одну историю», — сказала коноплянка. «Обо мне?» — спросила водяная крыса. «Если да, то я охотно послушаю. Я ужасно люблю изящную словесность». «Ее можно применить и к вам», — ответила коноплянка, спорхнув с ветки и, опустившись на берег, принялась рассказывать историю о преданном друге. «Жил-был когда-то в этих краях», — начала коноплянка, — «славный паренек по имени Ганс». «Он был человек выдающийся?» — спросила водяная крыса. «Нет», — ответила коноплянка. «По-моему, он ничем таким не выделялся, разве что добрым сердцем и забавным круглым веселым лицом. Жил он один-одинешенек в своей маленькой избушке и день-деньской копался у себя в саду. Во всей округе не было такого милого садика. Тут росли турецкая гвоздика и левко, и пастушья сумка, были тут и розы, крокусы, лиловые, золотистые, фиалки, темные, белые». Месяцы сменяли один другой, одни цветы сменялись другими, и всегда его сад радовал взор и напоен был сладкими ароматами. У маленького Ганса было множество друзей, но самым преданным из всех был большой Гью — мельник. Да, богатый мельник так был предан маленькому Гансу, что всякий раз, как проходил мимо его сада, перевешивался через забор и набирал букет цветов или охапку душистых трав, или, если наступала пора плодов, набивал карманы сливами и вишнями. «У настоящих друзей все должно быть общее», — говаривал мельник. А маленький Ганс улыбался и кивал головой. Он очень гордился, что у него есть друг с такими благородными взглядами. Правда, соседи иногда удивлялись, почему богатый мельник, у которого 6 дойных коров и целое стадо длинношерстных овец, а на мельнице сотня мешков с мукой, никогда ничем не отблагодарит Ганса. Но маленький Ганс не задумывался над такими вещами и не ведал большего счастья, чем слушать восхитительные речи мельника о самоотверженности истинной дружбы. Итак, маленький Ганс все трудился в своем саду. Весной, летом и осенью он не знал заботы. Но зимой, когда у него не было ни цветов, ни плодов, которые можно было отнести на базар, он терпел холод и голод и частенько ложился в постель без ужина, удовольствовавшись несколькими сушеными грушами или горсточкой твердых орехов. К тому же зимой он был очень одинок. В эту пору мельник никогда не навещал его. «Не следует мне навещать маленького Ганса, пока не стает снег», — говорил мельник своей жене. «Когда человеку приходится туго, его лучше оставить в покое и не докучать ему своими посещениями. Так, по крайней мере, я понимаю дружбу, и я уверен, что прав. Подожду до весны, и тогда загляну к нему. Он наполнит мою корзину первоцветом, и это доставит ему такую радость». «Ты всегда думаешь о других», — отозвалась жена, сидевшая в покойном кресле у камина, где ярко пылали сосновые дрова. «Только о других. Просто наслаждение слушать, как ты рассуждаешь о дружбе. Наш священник и тот, по-моему, не умеет так красиво говорить». «А нельзя ли пригласить маленького Ганса сюда?» — спросил мельника его младший сынишка. «Если бедному Гансу плохо, я поделюсь с ним своей кашей и покажу ему моих белых кроликов». «Да чего же ты глуп?» — воскликнул мельник. «Прав не знаю, стоит ли посылать тебя в школу. Все равно ты ничему не научишься.
Ведь если бы Ганс пришел к нам и увидал наш теплый очаг, добрый ужин и славный бочонок красного вина, он чего доброго позавидовал бы нам. А на свете нет ничего хуже зависти, она любого испортит. И я, разумеется, не должен допустить Ганса до этого. Я ему друг и всегда буду заботиться о том, чтобы он не подвергся соблазну. К тому же, если бы Ганс пришел сюда, он чего доброго попросил бы меня дать ему в долг немного муки, а этого я никак не могу сделать. Мука — одно, а дружба — другое, и нечего их смешивать. Эти слова и пишутся по-разному, и означают разное. Каждому ясно. — Да чего же ты хорошо говоришь? — промолвила жена мельника, наливая себе большую кружку подогретого эля. — Я даже чуть не задремала. — Многие поступают хорошо, — отвечал мельник, — но мало кто умеет хорошо говорить. Значит, говорить куда труднее, а потому и много достойнее. И он строго глянул на своего сынишку, который до того застыдился, что опустил голову, весь покраснел, и слезы его закапали прямо в чай. Но не подумайте о нем дурно, он был еще так мал. «Тут и конец вашей истории?» — осведомилась водяная крыса. «Что вы?» — ответила коноплянка. «И это только начало». «Видно, вы совсем отстали от века», — заметила водяная крыса. «Нынче каждый порядочный рассказчик начинает с конца, потом переходит к началу и кончает серединой, и это самая новая метода». Так говорил один критик, который гулял на днях возле нашего пруда с каким-то молодым человеком. Он долго рассуждал на эту тему и бесспорно был прав, потому что у него была лысая голова и синие очки на носу. И стоило только юноше что-нибудь возразить, как он кричал ему: «Гиль!» Но... «Прошу вас, рассказывайте дальше. Мне ужасно нравится мельник. Я сама преисполнена возвышенных чувств и прекрасно его понимаю». «Итак», — продолжала коноплянка, прыгая с ноги на ногу, — «едва зима миновала, и первоцвет раскрыл свои бледно-желтые звездочки, мельник объявил жене, что идет проведать маленького Ганса». «У тебя золотое сердце!» — воскликнула жена. «Ты всегда думаешь о других. Не забудь, кстати, захватить с собой корзину для цветов». Мельник привязал крылья ветряной мельницы тяжелой железной цепью к скобе и спустился с холма с пустою корзиной в руках. «Здравствуй, маленький Ганс!» — сказал мельник. «Здравствуйте!» — отвечал маленький Ганс, опираясь на лопату и улыбаясь во весь рот. «Ну, как ты провел зиму?» — спросил мельник. «Так любезно с вашей стороны, что вы меня об этом спрашиваете», — воскликнул маленький Ганс. «Признаться, мне подчас приходилось туго, но весна наступила, теперь и мне хорошо, и моим цветочкам. А мы зимой частенько вспоминали о тебе, Ганс», — молвил мельник. «Все думали, как ты там?» «Это было очень мило с вашей стороны», — ответил Ганс. «А я уж начал бояться, что вы меня забыли». «Ты меня удивляешь, Ганс», — сказал мельник. «Друзей не забывают, тем и замечательна дружба. Но ты, боюсь, не способен оценить всю поэзию жизни. Кстати, как хороши твои первоцветы». «Они в самом деле прелесть, как хороши», — согласился Ганс. «Мне повезло, что их столько уродилось. Я отнесу их на базар, продам дочери бургомистра и на эти деньги выкуплю свою тачку». «Выкупишь? Уж не хочешь ли ты сказать, что заложил ее? Вот глупо». — «Что поделаешь?» — отвечал Ганс. — «Нужда. Зимой, видите ли, мне пришлось несладко. Время ж такое. Не на что было даже хлеба купить. Вот и заложил сперва серебряные пуговицы с воскресной куртки, потом серебряную цепочку, потом свою большую трубку и, наконец, тачку. Но теперь я все это выкуплю». — «Ганс», — сказал мельник, — «я подарю тебе свою тачку. Правда, она немного не в порядке, у нее, кажется, не хватает одного борта, и со спицами что-то неладно, но я все-таки подарю ее тебе. Я понимаю, как я щедр, и многие скажут, что я делаю ужасную глупость, расставаясь с тачкой, но я не такой, как все. Без щедрости, по-моему, нет дружбы, да и к тому же я купил себе новую тачку. Так что ты теперь о тачке-то не беспокойся, я подарю тебе свою». «И правда, вы удивительно щедры!» — отозвался маленький Ганс, и его забавное круглое лицо прямо засияло от радости. «У меня есть доска, и я без труда ее починю». «У тебя есть доска?» — воскликнул мельник. «А я как раз ищу доску, чтобы починить крышу на амбаре. Там большая дыра, и если я ее не заделаю, у меня все зерно сыреет». «Хорошо, что ты вспомнил про доску.
Просто удивительно, как одно доброе дело порождает другое. Я подарил тебе свою тачку, а ты решил подарить мне доску. Правда, тачка много дороже, но истинные друзья на это не смотрят. Достань-ка ее поскорее, и я сегодня же примусь за работу. Сию минуту воскликнул Ганс, и он тут же побежал в сарай и притащил доску. Да, невелика доска. «Невелика», — заметил мельник, осматривая ее. «Боюсь, что когда я починю крышу, на тачку ничего не останется. Но это ж не моя вина. А теперь, раз я подарил тебе свою тачку, ты верно захочешь подарить мне побольше цветов. Вот корзина. Наполни ее до самого верха». «До самого верха?» — с грустью переспросил Ганс. «Корзина была очень большая, и он видел, что если наполнить ее доверху, на рынок идти будет не с чем». А ему так хотелось выкупить свои серебряные пуговицы. — Ну, знаешь ли, — отозвался мельник, — я подарил тебе тачку и думал, что могу попросить у тебя немного цветочков. Я считал, что настоящая дружба свободна от всякого расчета. Значит, я ошибся. — Дорогой мой друг, лучший мой друг, — воскликнул маленький Ганс, — забирайте хоть все цветы из моего садика. Ваше доброе мнение для меня гораздо дороже каких-то там серебряных пуговиц. И он побежал и срезал все свои дивные первоцветы и наполнил ими корзинку мельника. «До свидания, маленький Ганс», — сказал мельник, и пошел на свой холм с доской на плече и большой корзиной в руках. «До свидания», — ответил маленький Ганс, и принялся весело работать лопатой, он очень радовался тачке. На другой день, когда маленький Ганс прибивал побеги жимолости над своим крылечком, он вдруг услышал голос мельника, окликавшего его. Он спрыгнул с лесенки, подбежал к забору и выглянул на дорогу. Там стоял мельник с большим мешком муки на спине. — Милый Ганс, — сказал мельник, — не снесешь ли ты на базар этот мешок с мукой? — Ах, как мне жаль, — ответил Ганс, — но я, право, очень занят сегодня. Мне нужно поднять все вьюнки, полить цветы и подстричь траву. — Это не по-дружески, — сказал мельник. — Я собираюсь подарить тебе тачку, а ты отказываешься мне помочь. — Ой, не говорите так, — воскликнул маленький Ганс, — я ни за что на свете не хотел бы поступить не по-дружески. И он сбегал в дом за шапкой и поплелся на базар с большим мешком на плечах. День был очень жаркий, дорога пыльная, и Ганс, не дойдя еще до шестого милевого камня, так утомился, что присел отдохнуть. Собравшись силами, он двинулся дальше и, наконец, добрался до базара. Скоро он продал муку за хорошие деньги и тут же пустился в обратный путь, потому что боялся повстречаться с разбойниками, если слишком замешкается. «Трудный нынче выдался денек», — сказал себе Ганс, укладываясь в постель. «Но все же я рад, что не отказал мельнику. Он, как-никак, лучший мой друг, и к тому же обещал подарить мне тачку». На следующий день мельник с позаранку явился за своими деньгами, но маленький Ганс так устал, что был еще в постели. «Да чего ж ты, однако, ленив», — сказал мельник. «Я ведь собираюсь отдать тебе свою тачку, и ты, думаю, мог бы работать поусерднее. Нерадивость — большой порок, и мне бы не хотелось иметь другом бездельника лентяя. Ты не обижайся, что я с тобой так откровенен. Мне бы в голову не пришло так с тобой разговаривать, не будь я твоим другом. Что проку в дружбе, если нельзя сказать все, что думаешь? Болтать разные там приятности, льстить и поддакивать может всякий. Но истинный друг говорит только самое неприятное и никогда не постоит за тем, чтобы доставить тебе огорчение. Друг всегда предпочтет досадить тебе, ибо знает, что тем самым творит добро». — Вы не сердитесь, — сказал маленький Ганс, протирая глаза и снимая ночной колпак. — Но я так устал вчера, что мне захотелось понежиться в постели и послушать пение птиц. Я, право же, всегда лучше работаю, когда послушаю пение птиц. — Что ж, если так, я рад, — ответил мельник, похлопывая Ганса по спине. — Я ведь пришел сказать тебе, что ты как встанешь, отправляйся на мельницу, починить крышу на моем амбаре. Бедному Гансу очень хотелось поработать в саду. Ведь он уже третий день не поливал своих цветов. Но ему неловко было отказать мельнику, который был ему таким добрым другом. — А это будет очень неподружески, если я скажу, что мне некогда, — спросил он робким, нерешительным голосом. —
«Разумеется», — отозвался мельник. «Я, мне кажется, прошу тебя не слишком много, особенно если припомнить, что я намерен подарить тебе свою тачку. Но раз ты не хочешь, я пойду и сам починю».
«Что вы? Как можно?» — воскликнул Ганс. И мигом, вскочив с постели, оделся и пошел чинить амбар.
Ганс трудился до самого заката. А на закате мельник пришел взглянуть, как идет у него работа. «Ну что, Ганс, как моя крыша?» — крикнул он весело. «Готово!» — ответил Ганс и спустился с лестницы. «Да, нет работы приятнее той, которую мы делаем для других», — сказал мельник.
«Что за наслаждение слушать вас?» — ответил Ганс, присаживаясь, отирая пот со лба. «Великое наслаждение! Только, боюсь, у меня никогда не будет таких возвышенных мыслей, как у вас».
«О, это придет», — ответил мельник. «Нужно лишь постараться. До сих пор ты знал только практику дружбы. Когда-нибудь овладеешь и теорией».
«Вы правда так думаете?» — спросил Ганс.
«И не сомневаюсь», — ответил мельник. «Но крыша теперь в порядке, и тебе пора домой. Отдохни хорошенько, потому что завтра тебе надо будет отвезти моих овец в горы».
Бедный маленький Ганс не решился что-нибудь возразить, и наутро, когда мельник пригнал к его домику своих овец, отправился с ними в горы. Целый день он потратил на то, чтобы отвезти их на пастбище и перегнать обратно, и вернулся домой такой усталый, что заснул прямо в кресле, и проснулся уже при ярком свете дня. «Ну, сегодня я на славу потружусь в своем садике», — сказал он и тотчас принялся за работу. Но как-то все время выходило, что ему не удавалось заняться своими цветами. Друг его мельник то и дело являлся к нему и отсылал его куда-нибудь с поручением или уводил с собой помочь на мельнице. Порой маленький Ганс приходил в отчаяние и начинал бояться, как бы цветочки не решили, что он совсем позабыл о них, но он утешал себя мыслью, что мельник — его лучший друг. «К тому же он собирается подарить мне свою тачку», — добавлял он в подобных случаях. «Это удивительная щедрость его страны». Так и работал маленький Ганс на мельника. А тот говорил красивые слова о дружбе, которые Ганс записывал в тетрадочку и перечитывал по ночам, потому что он был очень прилежный. И вот однажды, когда маленький Ганс сидел у своего камелька, раздался сильный стук в дверь. Ночь была бурная, и ветер так страшно завывал и ревел вокруг, что Ганс поначалу принял этот стук за шум бури. Но вот снова постучали, а потом и в третий раз еще громче. «Верно, какой-нибудь несчастный путник», — сказал себе Ганс и бросился к двери. На пороге стоял мельник с фонарем в одной руке и толстой палкой в другой. «Милый Ганс!» — воскликнул мельник. «У меня большая беда. Мой сынишка упал с лестницы и расшибся, и я иду за доктором. Но доктор живет так далеко, а ночь такая непогожая, что мне подумалось, не лучше ли тебе сходить за доктором вместо меня? Я ведь собираюсь подарить тебе тачку, и ты, по справедливости, должен отплатить мне услугой за услугу». «Ну, конечно!» — воскликнул маленький Ганс. «Это такая честь, что вы пришли прямо ко мне. Я сейчас же побегу за доктором. Одолжите мне только фонарь. На дворе очень темно, и я боюсь свалиться в канаву». «Я бы с удовольствием», — ответил мельник, — «но фонарь у меня новый. Вдруг с ним что-нибудь случится». «Ну, ничего, обойдусь я без фонаря», — воскликнул маленький Ганс. Он закутался в большой плащ, надел на голову теплую красную шапочку, повязал шею шарфом и двинулся в путь. Какая была ужасная буря! Темень стояла такая, что маленький Ганс почти ничего не различал перед собой, и ветер налетал с такой силой, что Ганс едва держался на ногах. Но мужество не покидало его, и часа через три он добрался до дома, в котором жил доктор, и постучался в дверь. «Кто там?» — спросил доктор, высовываясь из окна своей спальни. «Это я, доктор, маленький Ганс. А что у тебя за дело ко мне, маленький Ганс?» «Сынишка мельника упал с лестницы и расшибся, и мельник просит вас поскорее приехать». «Ладно», — ответил доктор, велел подать лошадь, сапоги и фонарь, вышел из дому и поехал к мельнику, а Ганс потащился за ним следом. Ветер все крепчал, дождь лил, как из ведра. Маленький Ганс не поспевал за лошадью и брел наугад. Он сбился с дороги и попал в болото, очень опасное. Там бедный Ганс утонул в глубокой трясине.
На другой день пастухи нашли маленького Ганса в большой яме, залитой водою, и отнесли его тело к нему домой. Все пришли на похороны маленького Ганса, потому что все его любили, но больше всех горевал мельник. «Я был его лучшим другом, — говорил он, — и по справедливости я должен идти первым». И он шел во главе погребальной процессии в длинном черном плаще и время от времени вытирал глаза большим черным носовым платком. «Смерть маленького Ганса — большая утрата для всех нас», — сказал кузнец, когда после похорон все собрались в уютном трактире и попивали там душистое вино, закусывая его сладкими пирожками. «Во всяком случае для меня», — отозвался мельник. «Я ведь уже, можно считать, подарил ему свою тачку, и теперь ума не приложу, что мне с ней делать. Дома она только место занимает, а продать так ничего не дадут, до того она изломана. Треть буду осмотрительнее, теперь у меня никто ничего не получит. За щедрость всегда приходится расплачиваться». «Ну а дальше?» — спросила водяная крыса, помолчав. «Это все», — ответила коноплянка. «А что стало с мельником?» «Понятия не имею», — ответила коноплянка. «Да мне, признаться, неинтересно». «Вот оно и видно, что вы существо черствое», — заметила водяная крыса. «Боюсь, что мораль этого рассказа покажется вам не ясна», — обронила коноплянка. «Что покажется неясным?» — переспросила водяная крыса. «Мораль». «Ах, так в этом рассказе есть мораль!» «Разумеется», — ответила коноплянка. «Однако же», — промолвила водяная крыса в крайнем раздражении, — «вам следовало бы сказать об этом наперед. Тогда бы я просто не стала вас слушать. Крикнула бы «Гись!» как тот критик, и все. А, впрочем, и теперь не поздно». И она завопила во всю глотку «Гии!», взмахнула хвостом и спряталась в нору. «Интересно, какого вы мнения об этой водяной крысе?» — осведомилась утка, приплывая обратно. «У нее, конечно, много хороших качеств, но во мне так сильно чувство материнства, что стоит мне увидеть старую деву, как у меня на глазах навертываются слезы». «Она, кажется, обиделась», — ответила коноплянка. «Я рассказала ей историю с моралью». «О, этого никогда не следует делать», — заметила утка. «И я с ней вполне согласен».
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.